В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. То есть, если вас что-то запинает, какой-то вопрос вам кажется разрушительным для христианской веры, вы не можете уверовать или вашу веру колеблет что-то, добро пожаловать с вашим трудным вопросом. Трудные вопросы можно по-разному мне присылать. Их можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать их, оставлять их в комментариях, в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне на почту, на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами, пока они идут. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем вообще оставаться в эфире и нести наше служение. Мы это делаем благодаря вам. И мы существуем благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже добро пожаловать. И наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на этом сайте, и вы увидите, как ее поддержать. Это будет очень хорошо и полезно для нас. Это продолжит нам, позволит нам продолжать наше вещание. Тот самый Станислав. Вопрос 2. Субстанциональный дуализм – это вовсе не учение о вариантах локализации души после смерти тела, как вы ошибочно полагаете. Субстанциональный дуализм – это доктрина, приписывающая сознанию, такой же, как у материи, статус онтологически независимого источника причинности. Ну да, я как бы с этим согласен. То есть, когда вы провозглашаете сознание автономным источником причинности, это полностью тождественно провозглашение субстанционального дуализма. Ну, думаю, что да, не спорю с этим. У вас нет возможности выбрать одно, отказавшись от другого. Ложность этой доктрины еще в 17 веке доказал философ Бенедикт Спиноза. В самом деле, если первопричина – это Бог, то и материя, и сознание уже не могут быть источниками причинности, а лишь его атрибутами. Спиноза ошибся. Ну, Спиноза, он, по-моему, знаете, я сейчас не вспомню подробно мировоззрение Спинозы, но я не думаю, что он в этом отношении что-то доказал. Что сознание является онтологически независимым источником причинности, да, сознание является источником причинности. Я решил вот провести эту передачу, я ее провожу. Вы решили задать этот вопрос, вы его задали. Конечно, вы приняли такое решение. Вы приняли его в своем сознании по своей воле. И если сознание не является онтологическим источником причинности, у нас нет свободной воли, тогда вообще наша дискуссия была бы невозможна. Природные процессы, лишенные свободной воли, они не дискутируют между собой. Само то обстоятельство, что мы с вами находимся в сознании и беседуем, указывает на то, что субстанциональный дуализм гораздо более правдоподобная доктрина, чем материализм. Но на самом деле материализм он настолько неправдоподобен, что практически любая доктрина тут будет более живучей. Тут, понимаете, если сознание порождается материей, материя управляется законами физики. Законы физики нельзя нарушить даже за очень большие деньги. Следовательно, свободной воли не существует. Если не существует свободной воли, то не существует возможности вести эту дискуссию. Дискуссия предполагает, что мы в ней принимаем участие свободно. Следовательно, материализм ложен. И вообще говоря, стоит нам подумать 10 минут над феноменом нашего сознания, и материализм становится очевидно ложен. Потому что что мы знаем вообще о реальности? Мы знаем, и мы не можем этого отрицать. Вот я, чего я знаю достоверно, это то, что я нахожусь в сознании, и что я принимаю решение по своей свободной воле. Вот это мне известно. Я точно нахожусь в сознании. А вот существует ли материальный мир? Ну, я верю в существование материального мира, потому что я верю в Бога. Но так, у меня же нет доступа к материальному миру как таковому. Все, что у меня есть, это комплекс ощущений в моем сознании. На это еще Беркли обращал внимание. Но это достаточно такая очевидная мысль. Я еще когда был подростком, и я не знал ни про какого Беркли, меня тоже поразила эта идея, что ну, я вот во сне я же вижу какую-то реальность, я по каким-то городам хожу, там какие-то двери открываю, с какими-то людьми беседую. Откуда я знаю, что то, что происходит сейчас, не сон? И то, что я могу знать наверняка, вот без всяких сомнений, то, что у меня есть сознание. В существовании материи я не могу быть уверен. В существовании сознания могу. Потому что если бы у меня не было сознания, соответственно, я не мог бы задаваться никакими вопросами. И вот первично даже в нашем восприятии именно сознание и свободная воля. Когда материалисты приходят и говорят, что материя первична, это выглядит как совершенное переворачивание восприятия с ног на голову. Да нет, материи я никакой не переживаю. Я переживаю ощущения в своем сознании. И у меня вообще нет оснований считать, что материя существует, кроме веры. Я верю, что Бог создал материю. Но так, если мы опираемся на то, что мы непосредственно переживаем, у нас есть сознание, у нас есть свободная воля. И когда какое-то мировоззрение говорит, что нет свободной воли, а сознание – это феномен порожденной материи, это абсолютно абсурд. То есть материализм, он ложен 100%. Вот материализм, как вам сказать, я не могу доказать всего от начала до конца в христианской вере, но вот доказать, что материализм ложен, это можно продемонстрировать очень быстро. Так, когда вы примете иудаизм, вы сможете взять себе еврейское имя Шрага, созвучное с именем Серега. Ну а зачем? Вот Христос, Мессия уже пришел. Так, вот еще один вопрос. Так, как вы относитесь к тезису, что в глубине мистического опыта все религии пересекаются, говорят об одном? Это явно не так, потому что есть очень разные типы мистического опыта. И разные выводы из него. И разные интерпретации мистического опыта. Есть мистический опыт, связанный с индуизмом и зашедшим из него New Age. И люди, которые этот опыт переживают, они утверждают, что они осознали свою божественность, они слились со Вселенной. Их эго растворилось, причем эго как то, как человек переживает себя. Вот, эго не в негативном смысле, а сознание человека самого себя, сознание того, что у меня есть лицо и имя, я нахожусь в определенных отношениях с другими людьми и так далее. И вот люди говорят, что они переживают свое единство с божеством. Такой же опыт был очень популярен в 60-е годы, когда был легален ЛСД, который сейчас везде запрещенное вещество, его где-то к началу 70-х позапрещали. Вот ЛСД, он тоже вызывает такой квазимистический опыт у человека. Что-то вырубается в мозгу, вот, и он видит, воспринимает себя как единым со Вселенной, частью божества. Совершенно другой опыт переживает, например, пророк Исаия. Он видит Бога, и он абсолютно четко воспринимает себя как кого-то отдельного от Бога. Он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». и живу среди народа с нечистыми устами, глаза мои видели царя Господа Саваоф». То есть совершенно не постулирует никакого слияния с Богом. Напротив, он осознает святость Бога, свою греховность и свою нужду в прощении. И ему это прощение преподается. Там прилетает один из херувимов, касается его уст углем с жертвенника, и говорится: «Вот беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». То есть мистический опыт того же пророка Исаии – это опыт того, что ты сотворен, ты кто-то отличный от Бога, ты не Бог никоим образом, ты сотворенное, при этом падшее существо, которое нуждается в спасении, нуждается в прощении грехов. И люди есть, которые утверждают, ссылаясь на свой мистический опыт, что они тут слились с божеством, сами они божественны. Вот. То есть разные совершенно люди, разные совершенно опыт принципиально. И с другой стороны, есть еще разные интерпретации опыта. То есть разные религии, они все-таки говорят о разном духовном опыте. Это когда просто почитаешь литературу, это становится достаточно очевидным, достаточно однозначным. Вот в буддизме очень важное понятие шуньята, пустота, несущесть. То есть человек, который переживает некое желательное состояние просветления, он осознает, что нет ничего прочного, все течет, все меняется, нет ничего, за что ты мог бы ухватиться. И христианство говорит противоположную вещь, что существует вечный Бог, и ты можешь прилепиться к Богу, ты можешь войти с ним в отношения, ты можешь стать ему своим. То есть говорить о том, что там духовный опыт, он говорит об одном и том же. Нет, я насколько можно с этим духовным опытом ознакомиться в описаниях людей, ну, он все-таки совершенно разный и в совершенно разных направлениях ведет. Это все-таки два совершенно разных вывода, что я сотворенное падшее существо, которое нуждаюсь в спасении, или я по природе своей божественен, и мне сеть ничего не надо, я и так божество. Многие гипнологи обещают погрузить человека в гипноз и сделать так, что он вспомнит прошлые жизни. Многие вспоминают и дают подробные рассказы как о прошлых жизнях, так о промежуточных состояниях, в которых душа находится между воплощениями. Что это такое? Все выдумки, тогда почему они совпадают у разных людей? Значит, коротко говоря, выдумки, если одним словом сказать, если говорить подробнее, есть хорошо известное психологическое явление конфабуляция. Конфабуляция – это не ложь. То есть человек не является сознательным обманщиком. Он конструирует воспоминания из того, что, по его мнению, должно было быть. Самый простой пример: работник помнит, что он послал отчет начальнику, он его не посылал, но он просто себе представил, что вот я там кликаю на эту скрепку, вставляю файл, отправляю отчет, все, пошло домой. И у него отложилось это, как будто он это сделал. На самом деле он не делал этого. Или люди принимают за реальность то, что было во сне, или то, что они прочитали или увидели в кино. И это не ситуация, когда люди преднамеренно врут. У человека нет при этом сознания того, что давай-ка я придумаю тут какую-нибудь фантазию, всем вообще на уши повешу. Нет, человек верит в то, что так оно все и было. Я смотрел ролик, там женщина рассказывает. А вот в прошлой жизни, она говорит, я была жрицей Изиды в Древнем Египте. И там я знала всякие рецепты, чего приготовить из трав. И теперь я эти рецепты вспомнила, теперь я их практикую, все, значит, очень хорошо. И не то, чтобы она намеренно врала. Но вот так устроено человеческое сознание, что человек может себе сконструировать вот такой опыт. Знаете, у Брюсова есть стихотворение «Скифы», и он пишет от первого лица. Вот я чувствую тугость лука, на плечах моих барсова шкура. Ну и он пишет это как художественное произведение, и мы все понимаем, что не скиф, и не пытается им притворяться. Но если бы он верил в переселение душ, он бы сказал: «О, в прошлой-то жизни я был скифом. Помню, как сейчас, вот чувствую тугость лука, а на плечах моих барсова шкура». То есть люди могут свое воображение таким образом описывать как что-то реальное. Это бывает сплошь и рядом. И опять-таки я подчеркну, это далеко не обязательно это какой-то сознательный обман. Почему сообщения о прошлых жизнях, я вот к ним крайне скептически отношусь? Потому что дама, которая была всю жизнь жрицей Изиды, не знает ни слова по-древнеегипетски. Например, вот представьте себе, я вам скажу, что я большую часть жизни там прожил в городе Париже. И вот я такой весь парижанин, просыпаюсь с утра, пью кофе, там круассан кушаю, потом иду гулять по Елисейским полям, там с этим, с Мольером на короткой ноге. Что говорю, брат Мольер, все пишешь? И при этом я ни слова не знаю по-французски. И вы меня, естественно, спросите, ну а как же ты мог прожить там всю жизнь в Париже, ни слова по-французски не знать? И более того, если все, что я вам выдаю из моей парижской жизни, это то, что легко узнать из книг, из фильмов, и это не требует, чтобы я там реально был. Вот точно так же, что интересно, люди в Америке, в Европе, они вспоминают прошлые жизни в Египте, в Древнем Риме, у древних германцев, то есть в мире, который активно освоен Голливудом. Голливуд, например, не снимает, насколько мне известно, ничего про Персидскую империю. И вот из Персидской империи никого нету. Никто не реинкарнируется оттуда почему-то. То есть вот эта ситуация, когда есть определенная мода в определенных кругах, все нормальные люди уже давно погрузились в гипноз, вспомнили прошлые жизни, один ты что-то тут замешкался, давай тоже вспоминай. Ну, и человек вспоминает. Никакой информации, которая могла бы нам засвидетельствовать о том, что у человека есть реально какие-то сведения, оттуда, ну, не доходит. Поэтому я думаю, что это просто, ну, такая мода. И человек, который считает, что он должен вспомнить, как он был там жрица в Древнем Египте, ну, он вспоминает о чем. В чем проблема? Кое-что человеку известно о Древнем Египте. Я вот недавно смотрел книжку, дама рассказывает, что она в прошлой жизни... Дама русская, она рассказывает, что она была в прошлой жизни американцем в Южных Штатах. Мне кажется, немножко необычным, чтобы американец говорил себе, что он в Южных Штатах, потому что Южные Штаты довольно разные. Там Техас и Калифорния – это как-то совсем не одно и то же. Но так или иначе. Вот она там что-то рассказывает о своей этой американской жизни. Ровно то, что она могла увидеть в сериалах. То есть в такого рода воспоминаниях отсутствует какой-то проверяемый контент, чтобы мы могли сказать, да, у человека есть какая-то информация, которую нельзя было получить из телевизора. Поэтому я, судя по тому, что вот внимательно читал, там просто нет чего-то такого, что указывало бы на какое-то реальное получение информации из прошлого. Даже если бы такая информация из прошлого была, ну, мы бы тогда думали, откуда эта информация пришла, и доказывает ли это реинкарнацию. Но пока что ее просто нету, там нечем работать. Степан, считаете ли вы, что Земля была создана за 6 буквальных дней? Если да, то как быть с данными геологии радиоизотопного датирования, показывающего миллиарды лет? Нет, я не считаю, что это 6 буквальных дней. И Библия использует высокопоэтический язык для того, чтобы описывать какую-то реальность. Ну, например, когда псалмопевец говорит, он простер руку свою с высоты, взял меня, извлек меня из вод многих. Очевидно, речь не идет о том, что псалмопевец вот буквально полез купаться, начал утопать, воззвал к Господу в скорби своей, протянулась с неба рука, и его из вод многих вытащила. Нет. Там, очевидно, речь идет о том, что это поэтические образы, которые Речь идет о том, что псалмопевец находился в опасности близкой смерти. Бог его от этой опасности избавил. Это не значит, что он его буквально протянул руку и стал его хватать за шиворот. Повествование о творении мира – это повествование неизбежно высокопоэтическое, которое не является описанием рабочей недели Господа Бога. Поэтому я не считаю, что христианин должен верить в буквальные 6 дней или в то, что Земля создана несколько тысяч лет назад. Этого нет непосредственно в Библии, из этого такой вывод делать из Священного Писания, на мой взгляд, не стоит. Если человек был создан из праха земного, как вы понимаете, это с точки зрения биохимии, то, что человек создан, человек является частью божественного творения, человек является частью вот этого мира. Мы тут не чужие, мы созданы из того же вещества, что и все остальное. Поэтому человек создан из праха земного в том плане, что мы принадлежим к вот этому материальному миру. У нас есть материальные тела. А Алиночка пишет. Профессор Ленокс говорит, что редукционизм имеет как минимум одну проблему. Она заключается в том, что существует лингвистика. Редукционист не может передать смысл словосочетания «жареная курица», написанного на меню, используя только черновую бумагу. Смысл является чем-то нематериальным, присущим только разуму. У меня вопрос. Чем отличается редукционизм от материализма? Не может ли редукционизм сказать, что смысл фразы или мысли человека возникают в результате работы материи? У животных тоже бывают ассоциативные связи. Или это не то же самое, что мысль человека и смысл фраз? Ну, ассоциативные фразы и связи и понимание – это разные вещи. Вот, не знаю... Допустим, не знаю, собака пошла и там где-то обожглась. И у нее возникла ассоциативная связь. Туда ходить не надо, там обожжешься. Но у нее нет понимания того, что там происходит. Это просто ну, такая реакция. А редукционизм – это представление о том, что более сложные явления можно полностью свести к более простым. И он тесно связан с материализмом. Нельзя сказать, что это вполне одно и то же, но он, скажем так, тесно связан с материализмом. Василий, вы как-то говорили, что мы от животных отличаемся качественно, но я со своим котом постоянно смотрю футбол, пью пиво, обсуждаю все матчи и политику. Вот коту вредно пиво, да и вам не полезно. Наверное, все-таки лучше вам переходить на молочко. Но как только кот выйдет на связь и вступит в дискуссию, я немедленно извинюсь перед котами и скажу, что да, я вот их недооценивал. И коты, они тоже являются носителями разума. Но пока что коты, они как-то помалкивают. Они... Не пытаются войти в дискуссию, поэтому такой проблемы не возникает. Саша. Для христианства принципиально родословный Иисус. Я недавно с удивлением для себя узнал, что огромное количество христианских священников и богословов отрицают, что Иисус был евреем и утверждал, что он и его мама галилеяне. Что это христианский антисемитизм или есть почва для таких утверждений? Но я не знаю, откуда, собственно, такая информация, потому что я не видел священников или богословов, которые бы это отрицали, потому что это было бы крайне безграмотно. Я не сталкивался с тем, чтобы вот кто-то, какой-то образованный христианин, отрицал бы, что Иисус является евреем. Конечно, он является евреем. Он, причем это важно, это не случайность. Еврейский народ, он для того и избран, чтобы в его среде воплотился и Иисус. Смысл существования еврейского народа, смысл призвания Авраама, смысл всей ветхозаветной истории в том, чтобы в еврейском народе воплотился Иисус. Еврейская история ветхозаветная – это подготовка к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому еврейский народ создан ради Иисуса, еврейский народ создан ради того, чтобы в нем явилось Благословенная Дева Мария, которая стала Матерью Господа, а еврейский народ создан, чтобы в нем явились апостолы. То есть то, что Иисус является евреем, это очень принципиальный момент в истории спасения. Евреи – это вообще вот такой народ, который первоначально создан для того, чтобы в их среде родился Спаситель мира. Потому что человек, который говорит, что Иисус был не еврей, он демонстрирует большую безграмотность и непонимание очень базовых вещей в христианской вере. Что касается Галилея, ну, Галилея – это местность, вообще-то говоря. Это местность, в которой могут жить, ну, как раз преобладающие евреи жили. Но для христианства принципиально, что действительно Иисус – еврей, и вот весь замысел Бога о спасении человеческого рода, он связан с тем, что Бог создает специальный еврейский народ для того, чтобы в еврейском народе явилась Дева Мария и явились апостолы, и воплотился Спаситель. Потому что языческая дева, она бы просто не поняла, о чем речь, она не могла бы дать то, что сейчас называют информированным добровольным согласием. Тут нужна была подготовка, тут нужно было воспитать народ, который бы знал, что существует единый истинный Бог, и что он пошлет Спасителя. Почему христиане так зациклены на бесах? Любой духовный опыт объясняется бесами. Откуда такой страх? Ну, как вам сказать? Духовный опыт, он бывает разный, и мы нуждаемся в каком-то критерии, чтобы понять, что это за духовный опыт. Вот, допустим, мы соприкоснулись с невидимым миром. Допустим. Можем ли мы знать, что с кем мы там соприкоснулись? Все ли существа в этом духовном мире нам желают добра? В материальном мире мы знаем, бывают, скажем, телефонные мошенники, люди, которые пытаются вас обмануть, которые пытаются заставить вас делать что-то вредное и пагубное. А вот в духовном мире это тоже возможно. И мы должны разобраться с тем, а как мы определяем, по какому критерию мы определяем, кому в духовном мире нам стоило бы доверять, а кому совсем даже не стоило. Поэтому, как апостол говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Кто проповедь читать захочет людям, тот есть не должен слаще, чем они. Согласны? Ну, я не то чтобы спорил, но где вы видели? Я вот не видел каких-то чрезвычайно сладко едящих священников. Вот мои знакомые священники, они примерно по своему достатку находятся на уровне среднего прихожанина. В сельской местности где-то, где люди в целом победнее, и священники победнее, но чтобы священники отличались какими-то немеренными богатствами, и все они рассекали на мерседесах, не знаю, может, кто-то и рассекает, но я такого не видел. Я каких-то сказочно богатых попов не видел. Но в любом случае это же не причина определять свое мировоззрение. Воскрес ли Христос, реален ли Бог? Это же не зависит от того, насколько сладко едят священники. Да не слаще других, но на что это влияет? Какая разница? Важно, существует ли Бог, воскрес ли Христос? Могу ли я войти с ним в отношения? Могу ли я довериться ему и последовать за ним? Потому что, ну, допустим, ну, не знаю, вот были бы все священники такие строгие аскеты, которые бы кушали, не знаю, ели бы один боб на закате дня, там все как в житиях святых, ходили бы обшарпанные. Ну, я боюсь, те же люди говорили бы «во, бомжи». Что там на этих бомжей внимание обращать? Я не думаю, что это определяет наше решение. Мы определяемся сначала не по отношению к священникам, а по отношению к Богу, по отношению к Иисусу Христу. Может ли христианин проклинать других людей, например, злодеев и убийц, послушает ли Бог такую молитву? Как вам сказать? Слово «может», оно может разные вещи означать. В смысле, может ли с ним такое случиться? Ну, наверное, может. Вот человек впал в какое-то сильное горе, в сильное негодование, и он призывает суд и гнев Божий на злодеев. Но Христос говорит, чтобы мы молились за обижающих, и апостол Павел говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Или «не отвечайте никому ругательством на ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Мы наследники благословения, и мы призваны благословлять других людей, а не проклинать. Понятно, что человек может оказаться в какой-то невыносимой эмоциональной ситуации, когда он ругается и проклинает, и Бог знает, что он в такой тяжелой ситуации находится. Но мы должны стремиться благословлять людей, а не проклинать. Бог относится к состраданием и пониманием к людям, которые, как Иов, кричат и ругаются. Но мы должны усвоить, что мы люди благословения, мы призваны благословлять. Какой смысл в вечном наказании за временные проступки? Понимаете, это не наказание в смысле там уголовного права. Это наказание в том плане, что человек своими поступками выбрал определенную траекторию и по этой траектории улетел. Вот человек может сказать Богу окончательное «нет» или окончательное «да». И вот ад – это окончательное «нет» Богу. Это не ситуация, когда человек наделал каких-то безобразий, и он должен отбыть за них срок. Это ситуация, когда человек окончательно отказался быть с Богом. Он окончательно ушел во тьму внешнюю. И это не вопрос того, там, насколько он там наворотил, на какой срок. А это вопрос его такого выбора, что он отказался, он ушел. Он не принял милости Божьей. Если для христианства принципиальны чудеса, почему они не верят в чудеса Саибабы? Потому что Саибаба фокусник, он был жулик. То есть там абсолютно прозрачная ситуация. Был такой как бы духовный наставник в далекой Индии чудес. К нему ездили духовно наставляться вот разные люди из Европы, из Америки, у которых были на это средства. И он там доставал откуда-то значки своим изображением, какие-то еще мелкие предметы. Это все очень легко объяснимо на уровне фокуса. И там не нужно ничего мистического, ничего сверхъестественного привлекать. В принципе, я готов был бы поверить, что дьявол может устраивать чудеса и знамения, чтобы людей сбивать с толку. В Библии это сказано. Но тут даже не нужно привлекать никаких сверхъестественных сил вообще, потому что это можно сделать все на уровне фокуса достаточно просто. А вот воскресение Христово, его нельзя сделать на уровне фокуса. Более того, апостолы за свою проповедь страдали. Они не превратились в очень богатых людей, у которых там полный переизбыток материальных имуществ, как у того же Саибабы. То есть там просто нет аналогии. Почему так враждебно настроены по отношению к New Age? Так, немножко длинный текст. Ну, на сам вопрос я постараюсь ответить. Ну, я не то, что враждебно настроен, просто это заблуждение. Это серьезное заблуждение. И для того, чтобы понять, что это заблуждение, надо почитать Евангелие. Потому что New Age, что в теории признает, что Иисус – это кто-то хороший, что это духовный учитель, к которому стоит прислушаться. Хорошо, давайте прислушаемся. И когда мы читаем, собственно, Евангелие, мы понимаем, что Евангелие нам дает абсолютно другую картину мира. Абсолютно другое поведение, к другому поведению нас призывает. Абсолютно другую нам задает жизненную ориентацию. Так. Если задача религии – воспитывать в людях любовь и милосердие, почему христианство за тысячелетия не справилось с этой задачей? Что бы вы интерпретировали, как справилась? Вот какой объем любви и милосердия должен был бы быть, чтобы вы поставили зачет? Христианство принесло в этот мир очень много любви и милосердия. Оно сделало этот мир раем и не обещало. Понимаете, христианство – это не коммунизм, который обещал построить там справедливое и человеколюбивое общество к 1980 году. Христианство говорит, что этот мир лежит во зле и будет лежать до второго пришествия Господа. Что последние события мировой истории – это когда вот Антихрист воцарится вообще на всей земле. То есть светлого будущего, где все люди будут добродетельны, христианство не обещало никогда. Когда христианство упрекают в том, что «а чего вы вот не построили такое светлое будущее», ну, путают христианство с коммунизмом. Однако христианство очень сильно изменило лицо мира. Просто очень сильно. И есть, например, книжка британского историка Тома Холланда «Доминион». Она не очень давно вышла. Она есть в русском переводе. Он описывает, он увлекался античной историей, и он начал понимать, что мир античной истории – он как-то совершенно не похож на то, к чему он привык. В античном мире люди не верили, например, в человеческое достоинство как таковое. Они верили там в достоинство римлянина, аристократа, воина, вот это да. Например, вот я сам читал недавно, и на меня это произвело впечатление, читал речь Цицерона против Вереса. Цицерон – это такой выдающийся римский оратор. И там длинную он такую речь толкает против этого Вереса. Верес был какой-то римский чиновник, который поехал наводить порядки в какую-то неспокойную провинцию, распял там сколько-то людей, и в частности распял римского гражданина. И вот Цицерон, он там подробно расписывает, что вот рабов-то распинать – это, ну, нормально. Ну, тоже нельзя так, чтобы не по делу совсем, но рабов надо держать в страхе. Вот там приводит пример, что какой-то раб убил вепря. Вепрь нападал на стада его хозяина. Раб взял рогатину, убил этого вепря. Вепрь был огромный. И раб об этом сообщил. Пошли слухи, его призвали к местному римскому губернатору. Он рассказал, раб, все как было. Думал, сейчас получит награду. Губернатор приказал его распять. Потому что, оказывается, взявшись за рогатину, чтобы убить этого вепря и защитить стадо своего хозяина, раб нарушил запрет рабам брать в руки оружие. И Цицерон описывает этот случай и говорит, ну, лучше все-таки иногда показаться жестоким, чем беспечным. Вот, если эти рабы вот начнут за рогатины браться, ну, сегодня вепря, а завтра еще что-нибудь. То есть он спокойно относится к тому, что рабов распинают. Ну, надо же держать в страхе. Но там этот Верес распял одного римского гражданина. И тут Цицерон прям взвивается, он прям так в белом пальто весь выступает, говорит, вот я не процитирую дословно фразу, но он очень красноречиво говорит, какая же это вот подлость, гадость, святотатство, какой-то гнусный поступок, что римского гражданина заковали в цепи. Подвергли бичеванию, там распяли, ужас, ужас римского гражданина. И вот в античном мире вот так смотрели на вещи, что раба распят, ну нормально, а что с ними еще делать? А римского гражданина нельзя, потому что у людей разная цена. И идея, что все люди обладают равной ценностью, что все люди достойны того, чтобы с ними обращались по-людски, она приходит вместе с христианством только. Вот мы живем в мире, который христианством сильно преображен. Вот сама идея того, что есть, у человека есть права, потому что он человек, просто потому что он человек, она христианская, она происходит от того, что человек создан по образу Божию. И эта идея быстро утрачивается, когда начинают утверждаться какие-то антихристианские идеологии, там, типа большевизма или национал-социализма. Поэтому христианство сильно преобразило этот мир, но Оно не могло сделать его раем и не обещало. Не понимаю, почему церковь, всячески поддерживая чадородие, выступает против суррогатного материнства. Ну, потому что суррогатное материнство предполагает разрыв связи между матерью и ребенком. То есть мама вынашивает ребенка в чреве 9 месяцев, а потом она отдает его чужим людям, про него забывает. И это неправильно, потому что связь между матерью и ребенком, она природна, она очень важна, она очень необходима. И бывают трагические ситуации, мама умерла. Бывают. Но это именно трагическая ситуация, и не нужно ее создавать искусственно. Ну и кроме того, это использование женского тела в качестве средства, в качестве инструмента. И это неправильно, это разрушительно для человеческого достоинства. Ну, кстати говоря, во многих странах, причем совершенно не по религиозным мотивам, в Швеции, по-моему, или в Китае, но очень во многих странах запрещено суррогатное материнство именно потому, что оно вредно для... Это плохо для человеческого достоинства. Как называется книга этого Томаса Ховарда? Холланд. Как Голландия... Нет, не Голландия, а как раз это ложный друг переводчика. Ну, Нидерланды у них называются Холланд. Ну, вот Холланд. Том Холланд. Книга называется «Доминион». Ну, наберите «Доминион» по-русски, и вам выдастся русский перевод книги. Том Холланд Доминин. Так. Пишут, спасибо за слово. Благодарю вас, для нас всех на Теосе. Это большое утешение. Приводя доказательства истинности воскресения Христа, люди часто приводят в пример тот факт, что Христос являлся одновременно разным людям на разных континентах. Это правда. В Новом Завете такого нет. В мистическом опыте, который переживали святые последующих веков, такое могло быть. Но в Новом Завете такого нет, и про разные континенты, потому что все-таки Христос является своим ученикам. И он является, ну, в общем-то, примерно в той же местности, в которой проходило его служение. То есть, когда мы говорим о таком физическом воскресении Христа, не о мистическом опыте, все-таки оно происходит вот там же, где его земное служение и происходило. Что, если я не могу больше оставаться в церкви? Вы знаете, тут нужно посмотреть, где вы не можете оставаться. Вот вас конкретно удручает вот этот приход, вот этот священник. Перейдите к другой. То есть вот... Не нужно, как вам сказать, абсолютизировать свой опыт. Вот бывает так, что человек оказался в, скажем так, сильно неподходящем для него приходе. Столкнулся с священником, который вот конкретно с ним не поладил. Имеет смысл просто перейти в другой приход. Просто взять и уйти из церкви, потому что ну, вот здесь конкретно тебе там, не срослось, но не стоит этого делать. Мы принадлежим к церкви, потому что мы верим во Христа. И мы идем в храм Божий, мы причащаемся святых Христовых тайн, потому что так Христос нам заповедовал. «Сие творите мое воспоминание». Мы это делаем не для того, чтобы там, найти прекрасное общение. Можем найти, можем не найти. Поэтому вот вообще отказаться от церкви, от причастия – это очень большая беда. Если вас конкретно вот, что-то очень сильно запнуло в конкретном приходе, то найдите другой. Поэтому просто взять, уйти от церкви, от причастия – это абсолютно неправильный будет поступок, и это не будет проявлением нашего послушания Богу. Почему Христос дает такие нереалистичные указания любить врагов, подставлять вторую щеку? Потому что он дает нам некий ориентир. И важно, чтобы мы попытались. На самом деле нет ничего неисполнимого в том, чтобы молиться о врагах. Вот какие-то люди вызывают у тебя сильное негодование и неприязнь. И это вот враги, и ты за них молишься. Ты их записал. У нас называется помянник, такая специальная бумажка, блокнотик. И ты молишься о том, чтобы вот «Спаси, Господи, помилуй рабов твоих таких-то, прости грехи их и мои, и приведи к вечному спасению их и меня». И в этом нет ничего невозможного, потому что это мы можем это делать. Это не отслеживается, это никак не наказуется. Мы можем молиться о врагах. Не чтобы у них все получилось, конечно же. Не чтобы они восторжествовали, не об этом, а о том, чтобы Бог простил им грехи и дал им покаяться, обрести вечное спасение. Поэтому мы можем и должны делать хотя бы то, что мы можем делать. И когда мы это делаем, Бог действует в нашей жизни. И Бог приносит в нашу жизнь очень много радости и покоя, когда мы отказываемся негодовать, злобиться, ненавидеть, проклинать. Когда мы начинаем молиться за людей, которые вызывают у нас враждебность и неприязнь. Может, они действительно очень плохие люди. Когда мы молимся о ком-то, это не значит, я еще раз подчеркну, это не значит, что мы молимся о том, чтобы у него все получилось. Нет, мы молимся о том, чтобы Бог спас и это свое творение тоже. И это, когда мы это начинаем делать, мы начинаем повиноваться Богу, оказывается, что это приносит нам мир и утешение. Почему верить в воскресение Христа, но не в воскресение Элвиса Пресли? Про Элвиса Пресли вообще нет никаких сообщений, чтобы он воскресал. Есть другая теория заговора про Элвиса Пресли, что он влез в какие-то дела с мафией, и его спрятали по программе защиты свидетелей. Но что его видели где-то, он там мелькал. Чтобы он умер, воскрес, я вообще не видел такого. То есть я натыкался на эту аналогию с Элвисом Пресли, и я не нашел просто каких-то сообщений о том, что Пресли умер, воскрес. Я нашел только сообщение, что вот его смерть была сфальсифицирована, он на самом деле не умирал, его где-то спрятали, и он под чужим именем где-то жил долгое время, его где-то видели. То есть там просто нет никакой аналогии. Вот. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но будем уже прощаться. Даст Бог до пятницы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.